приветствую пользователей PokerStrategy.com. Надеюсь, вы не грустите по уходящему лету, а провели его с радостью, с удовольствием и с пользой. И сегодня с не меньшим удовольствием послушаете новый подкаст. В гостях у нас сегодня специалист по NLBSS, игрок высоких лимитов, футболист и путешественник, а к тому же мой тезка, Артем Ошпиль. Привет, Артем.
Привет.
Как поживаешь?
Да все отлично, я чуть устал, сейчас только что с футбола приехал.
Ты сам играл или смотрел матч?
Сам играл, ну, попозже еще и посмотрю, вот сейчас в перерыве как раз выделилось часик.
Ясно, ну то есть ты у нас такой футбольный человек, но еще ведь и покерный. Напомни, пожалуйста, свою историю продвижения по лимитам, для тех, кто за ней особо не следил и кто с тобой не знаком.
Так, ну в покер я начал играть осознанно, так сказать, с 2009 года примерно. С осени начал играть я на пати-покере и, в принципе, рос по лимитам именно там. Начинал с $5, с NL2, ну и так далее. На пати-покере постепенно дошел до NL400. Там был серьезный у меня... Столкнулся там с серьезными проблемами, потому что это был первый лимит, который не удалось просто проскочить. Вот. Но потом все наладилось, и примерно до 2013 года я играл пати-покер, все ставки, которые были максимальные, там уже прикрыли верхние лимиты, поэтому 5-10 был верхушкой. Вот. С 2013 года я попробовал старзы, понял, что после этого на пати-покере я играть в принципе не смогу, потому что разница в софте колоссальная. Вот. И перешел полностью на PokerStars. И в настоящее время я играю в лимиты от 5.10 до 25.50. Ну, последний 25.50 я играю не часто, поскольку там очень тяжело закрепиться. Но сейчас прикладываю все силы, чтобы этого добиться. Вкратце так.
А скажи, на 25.50 еще есть регулярная игра, да? То есть закрепляться там... имеет смысл, ну, то есть, в смысле, как получается. Можно в какой-то момент будет сказать, я теперь являюсь регуляром NL5-ка.
Но для меня там есть регулярная игра. Это... Со мной там не проще поиграть, ребята, которые сидят. Вот. А между собой они, конечно, играют крайне редко, но бывает такое, что на старте же разрешено сидеть вдвоем в ожидании третьего игрока. То есть два человека могут сидеть за столом, и стол не закрывается. Но если садится третий, то уже они обязаны играть, иначе стол просто распадается. Вот. И поэтому игра регулярная на 5К происходит только тогда, когда три человека и более претендуют на то, чтобы сидеть в ожидании хобби игрока. Вот. Когда у меня хорошее настроение, я чувствую, что нахожусь на пике формы, я, конечно, сажусь, пробую закрепиться за этими столами, но пока все эти попытки довольно тщетны и очень минусово складывается игра с нашими парнями и, ну, и с другими крутыми ребятами.
Ясно, то есть тебе еще нужно крепиться до того славного дня, когда все уже у тебя получится. Но скажи, в начале своей карьеры ты сказал, что начал в покер играть осознанно с 2009 года. А как же ты до этого в него играл неосознанно?
Ну, вообще, мое знакомство с покером произошло гораздо ранее. И в онлайн-покер я начал играть, наверное, в 2007 году, когда я получал первые полтинники. Познакомился с покером я, когда во время учебы в университете я совмещал учебу с работой в казино. И еще тогда... несколько людей из руководства у нас играли в покер и довольно успешно. И при этом рассказывали, что этим реально можно заработать деньги. Мне стало так интересно. Еще тогда Ваня Демидов как раз примерно в то же время занял второе место на ФСОПе. Вот. И, значит, этой игрой увлекся я и, в принципе, большинство моего окружения. Я учился на математическом факультете, а я думаю, все, кто учится на таких, на такие профессии, они так или иначе с покером знакомы. Вот. Начал я играть в турниры, потому что думал, что в них-то я смогу сразу как выиграть, так и выиграть, как Ванька Демидов. Вот. Но в течение года я тратил на них, наверное, часа по 3-4 ежедневно. И через год, проверив кассу, я понял, что у меня там те же самые $25, которые были ровно год назад, и что нужно как-то менять подход. В этот момент как раз пришло сообщение на почту, что меня ожидает бонус $5 на пати-покере. До этого я играл на фултилте турниры. И я решил попробовать там поиграть кэш. И так все, в принципе, завертелось, закрутилось. И вот я здесь.
Да, а как ты, собственно, узнал о сайте Poker Strategies?
Ну, я узнал, что есть множество бонусов, которые дают на халяву, и вот одним из них был Poker Strategy. Еще такой интересный момент, что когда я первый бонус получал, точнее, единственный бонус, я только один полтинник смог получить, в отличие, наверное, от многих регуляров. Вот. Я не доверял стратегии, которые пишут на Poker Strategy. Не знаю, почему тут такое недоверие у меня было. Мне в мозгу било то, что если все люди будут играть одинаково, то как они будут выигрывать? Их же съест рейк. Поэтому как я могу учиться по тем материалам, по которым уже научилось очень много людей? Мне же надо играть по-своему. Я же лучше почитаю какие-то старые книжки из Клански, Харрингтона, еще что-то такое, что никто не читает. Вот. А Poker Strategy же я почему-то изначально не доверял. Но зато потом, в 2009 году, я понял, что, ну, когда начал играть кэш, у меня начало получаться, и решил я почитать Poker Strategy и понял, что я просто упустил 1.5-2 года до этого, и что я вообще не понимал, что я делаю, и кардинально неправильный подход для этого присутствовал.
Угу. Ну, вот что бывает, когда уже, имея опыт работы в казино, чувствуешь себя таким умелым покеристом, и уже сам выбираешь, почему учиться, что там, какие-то Poker Strategy.
Еще, конечно, мне вот менеджер казино мне говорил, и я говорю, ну, может быть, мне тоже попробовать как-то, вот хочу научиться, что бы ты мне посоветовал почитать? Ну, вот он советовал мне читать, но вообще говорил, что ты не берись, даже не думай, учись на свою специальность, потому что, чтобы научиться играть, это пройдет года 2-3. Вот. А что, кто его знает, что будет потом, через 2-3 года? Потому что всякое может случиться, пары усиливаются. Все дела. Ну, в принципе, то же самое, что я бы сейчас сказал того, кто у меня бы спросил, стоит ли сейчас начинать играть в покер. Вот ровно то же самое он мне сказал тогда, в 2009 году.
Ясно. А вообще, скажи, многие твои коллеги пошли в профессиональный покер? То есть не просто там научились играть по долгу службы, да, по работе, но еще и стали успешными регулярами.
Нет, таких людей я практически не знаю. Ну, есть у меня один друг по университету, который играл турниры довольно неплохо, но как бы на жизнь хватало, но это не совсем то, чего нужно добиваться от покера. Все-таки здесь нужно стремиться оторвать себе большой кусок, а довольствоваться средним – это не путь к успеху. И еще было пару людей, которые играли в СНГ, но потом как-то через пару лет я их встречал, они уже работали на обычных работах. Ну, кто-то нажил по продажам, кто-то представителем, кто-то программистом. Вот. То есть они рано или поздно завязывали с этим, с покером.
Понятно. Вот ты говоришь, в покере нужно стремиться оторвать большой кусок. То есть такое у тебя видение. Но ты при этом сам говоришь, что спроси у тебя сейчас кто-нибудь совета относительно начала карьеры в покере, ты бы сказал, что вот, все уже сложно, поля усиливаются, и так высоко уже не удастся пробиться. Ты считаешь, что обязательно нужно стремиться пробиться максимально высоко, а какие-то промежуточные результаты которые, пускай даже для кого-то удовлетворительны, они не стоят того, да?
Нет, конечно, тут надо стремиться, надо стремиться к большему. То есть, например, не стоит на ранних лимитах много кэшаутить. Ну, это самый простой пример. То есть тут стоит жить впроголодь, сидеть на табуретке, может даже без стола, но играть, набивать банкрол, чтобы как можно скорее подняться выше. Потому что это не навсегда, это все... Ну, не навсегда, не только из-за того, что как-то законодательство может повлиять или какие-то другие внешние факторы. Не навсегда, потому что вот я сейчас чувствую, что уже не такой я креативный стал, как был там, допустим, полтора года назад. Хоть и мне игра до сих пор интересна, и она мне нравится, но все чаще я чувствую, что играю не оптимально. То есть, когда мне будет, допустим, 35, то я думаю, что очень тяжко мне будет до того момента додержаться, даже если онлайн-покер останется в таких же точных условиях, как он есть сейчас, то очень тяжко будет бороться с молодыми горячими юношами, которые лучше будут соображать. Вот. Ну и я, в принципе, разделяю точку зрения Фархейли, потому что многие наверняка слушали его интервью, так вот, он все прямо сказал, точно так же, как и я, что здесь нельзя находиться ради дохода в 1, 2, 3 тысячи долларов в месяц, потому что наступит точка невозврата, после которой уже тяжело будет устроиться на нормальную работу и чего-то там добиться. Вот. Поэтому надо от покера выжить столько, чтобы уже потом был простор для действий дальнейших. Потому что после покера, кроме как бизнес, я альтернатив лично не вижу. И надо иметь какой-то стартовый капитал. Вот.
А как ты думаешь, как вот определить, если, например, регуляр выходит на какой-то средний уровень, у него появляется возможность финансово себя обеспечивать, вроде как он входит в такую зону комфорта для себя, да, и вроде как у него есть цели проходить выше, есть стремление, но вроде как все-таки покер и не ограничивает нас полностью в том плане, что никто не обязан полностью все свое время уделять покеру, чтобы не только выигрывать даже, но еще и развиваться, продвигаться дальше. Или как ты на это смотришь? Можно совмещать активное развитие в покере с целью продвинуться до самых высоких лимитов и какое-то развитие, саморазвитие еще в других областях с расчетом на будущее после покера?
Ну, Гай Юлий Цезарь, возможно, и смог бы, но я вот не смогу, зная по себе. Я вообще вот односторонне как-то могу развиваться, то есть если я чем-то занимаюсь, я погружаюсь в это полностью. Сейчас, например, я даже... Извините, если там интервью получится несколько скомканным, я, честно говоря, не готовился к нему, потому что у меня сейчас... Я не могу в последнее время примириться с тем, что я не набью суперновую элит в этом году, и поэтому к подкасту я особо не готовился. Ну, то есть я всецело погружаюсь в это. Вот, я в любую свободную минуту стараюсь чем-то заняться, либо играть, либо заниматься вне столов, той же Фобзилы, или Кардайнер CV, или разбором рук. Вот. То есть я, например, чувствую, что у меня огромный пробел в знании английского. Да? Я, допустим, в этом году ездил отдыхать, наверное, 4-5 раз я за границей был, и после каждого, и в прошлом году тоже немало был, и после каждого приезда я думаю, вот сейчас-то точно надо браться за английский. Вот сейчас обязательно, потому что как же так, я опять не понимаю, что мне говорят на таможне и вообще в магазинах, и как-то на жестах все вот это объясняю. Но по приезду через неделю это улетучивается моментально, потому что опять пробуждается интерес к игре, который копился за время отдыха. Вот. И вот это все откладывается, откладывается, откладывается на протяжении уже где-то 2 лет. Ну, я вот 2 года назад, я первый раз уже занялся английским. Вот. Поэтому нет, у меня не получилось бы совмещать какое-то стороннее развитие вместе с покером. Но это не значит, что это для всех будет так.
Да, с одной стороны, это тебе в плюс, поскольку ты можешь концентрироваться на таком плотном продвижении. Это твоя основная цель. Но с другой стороны, да, когда ты говоришь, что постоянно стараешься чем-то связанным с покером заниматься, либо, собственно, игрой, либо разборами, то потом лично я у себя на опыте заметил, что в какой-то момент наступает такое ощущение, что покера в голове слишком много, что ты, идя по улице, вспоминаешь какие-то свои раздачи, а потом на номерах машин читаешь 2-3-4 туз-король. Да, ну, этот момент был довольно-таки неприятный. Ты вот еще сейчас тоже вспоминаешь, что вот не набить суперновую элит. А такие мысли, они все-таки немножко мешают. Нужно уметь на какое-то время от покера отключаться. Как у тебя это получается? В какие моменты? Что тебе помогает от покера отдохнуть?
Да в том-то и дело, что у меня не получается. Ну вот, допустим, ну как бы у меня как-то был период, что я все вот играл-играл по вечерам, и вот прямо после сессии ложился спать. Я лежал на левом боку, и я не мог на нем лежать, потому что 8-5 разномастный. Переворачивался на правый бок, я не мог на нем лежать, потому что опять ахайборд вышел. Ну что-то такое, в общем. Мне казалось, что я брежу, и как-то... Ну я потом еще в блоге у ребят спрашивал, как они... с этим борется, спрашивал советов, вздохнул с облегчением, когда услышал очень много схожих отзывов от людей, с которыми лично встречался и за столами пересекались. Подумал, ну что это все-таки нормально, надо просто найти свой подход, как от этого дела абстрагироваться. То есть решил проблему просмотр серии сериала «Друзья», вот для меня лично. Я после сессии смотрел серию и потом прекрасно засыпал. Вот. Подышать свежим воздухом тоже полезно. Вот. Ну а так, не знаю. Мне даже это, в принципе, нравится.
Mm-hmm.
То, что я все время пребываю в таком состоянии, просто иногда рождается что-то полезное. Но опять же, это не значит, что там на какой-то вечеринке я буду сидеть на диване и там вдруг осенило и там залип в iPad. Вот, нет. Такого, конечно, не бывает, если куда-то гулять, то, естественно, там покера нет. Я говорю вот именно про бытовую жизнь, про все сопутствующее. Вот. Отдых — это отдых. На отдых я никогда не брал. Никогда не брал с собой ноутбук или какой-то иной гаджет, никогда не играл с отдыха там или из аэропорта. То есть, если я еду отдыхать, то это значит, что покера там не будет. Ну, если только на форум куда-нибудь выйду, что-нибудь прочту.
Ну, никто и не заметит, правда?
Да.
Никому не расскажем. Ну что ж, как мы поняли, ты в свое свободное время любишь путешествовать и заниматься футболом. Расскажи о своих хобби поподробнее.
Ну вот именно, что хобби как таковые сейчас все пропали. То есть я стараюсь заниматься спортом, и то вот последние пару месяцев, ну, лето, жарко, я как-то и спортзал забросил. Что сказал, кстати, сейчас на футболе, я прям мгновенно вспотел, меня закололо в боку, и я понял, что нет, надо возобновлять регулярные занятия. Вот. Также люблю различные активные игры, всегда вписываюсь во все движения по поводу активного отдыха, будь то, не знаю, лазертаг, будь то какие-нибудь парки развлечений, будь то, не знаю, в прыжок с парашютом еще ни разу пока не вписывался. Волейбол, футбол, в хоккей даже вписывался, даже купил себе полностью хоккейную форму. Вот, но потом выяснилось, что там недостаточно один раз в жизни держать клюшку, чтобы играть с теми людьми, с которыми меня позвали играть. А меня позвал мой, ну, такой хороший знакомый, вот говорит, вот, там нормально, я тоже так не очень умею хорошо играть. Я как приехал там... как коровы на льду себя чувствовал. Ну и потом понял, что это немного не мой уровень, что форму я все-таки, наверное, не зря купил. Когда-нибудь, я думаю, соберу свою какую-то команду и будем играть, потому что хоккей – это очень здорово, и выброс энергии, выброс негативных эмоций там происходит. После него спокойно так себя чувствуешь. Вот. Что еще? Играл на гитаре раньше, сейчас что-то тоже забросил. Увлекался резьбой по дереву в школе, но тоже как-то потом одно на другое наложилось. Так. Да не знаю даже. Наверное, ничего сейчас уже такого не осталось. Но очень хочу возобновить.
Когда-нибудь. Да, как бы... Какой бы рецепт придумать, чтобы все-таки летом не забрасывать спортзал? Как-то я тоже замечаю, что когда лето, жарко, точно никакой силовой делать не хочется.
Не, ну я как бы для себя еще это объясняю тем, что, ну, после плодотворных 8-9 месяцев, ну как плодотворных, просто после 8-9 месяцев тренировок нужно устраивать какой-то перерыв. Ну, правда, я планировал изначально 2 недели, сейчас он растянулся уже почти на 2 месяца, ну, ладно. Осень придет, там уже будет не такая хорошая погода и будем.
Да, ну а к осени уже оказывается, что все старания прошлого сезона, не летнего, все приходится начинать заново. Ну что ж поделаешь, все равно всегда полезно. А скажи, куда ты ездил последнее время за границу?
В этом году после Нового года мы поехали компанией в Таиланд. Потом был лыжный ивент в Болгарии, в Банско, который я, наверное, назову одним из лучших, как сказать-то, это одно из наиболее хорошо проведенных... Ну, в общем, в топ моих поездок включил бы вот поездку в Банско в этом году, покерный ивент. Вот, там подобралась такая удивительная компания, все люди, хоть я многих и не знал изначально, но все настолько на одной волне, что прям не хотелось уезжать и очень хочется повторить эту поездку. Ну и плюс сам формат отдыха, когда ты с утра встал, поехал на гору, покатался на лыжах, вот, а пришел домой с чувством приятной усталости, чуть-чуть пооткисал на диване и потом вечером собрался и пошел куда-нибудь либо в кафе, либо в бар, вот, либо просто гулять. Просто вот. Отличный отдых. Всем рекомендую. Так, далее я был в Мексике, которую возвел бы в топ-1 стран, которые я посетил, поскольку там не просто какой-то пляжный отдых и хорошая кухня. Там это все там тоже есть, но помимо прочего там богатая культура, там есть 7 чудо света, одно из чудес света, это Чичен-Ица пирамида, есть что посмотреть, очень интересно послушать историю, культуру, есть парк развлечений, есть потрясающее просто вечернее шоу, вот, то есть вот по всем пунктам можно поставить галочки, съездить в Мексику. Вот, то есть, в отличие от Доминикана, в которой я тоже был, там просто пляжный отдых, да, там тоже классно, красиво, здорово, особенно с девушкой ехать, вот, но в Мексике там, помимо этого, есть куча всего интересного, вот, и у нас получилась очень насыщенная поездка, и мне казалось, что я там уже месяц обитаю, потому что настолько разнообразная она была, вот. После этого я был в Питере, сначала неделю смотрел красоты, правда, я первый раз был там. Как-то так сложилось, что только 26 лет я впервые побывал в Питере. Вот. А, нет, не считая покерного ивента в 2011 году, который проходил в Петербурге. Но поскольку после Мексики прошло менее месяца, то я как-то присытился уже экскурсиями и достопримечательностями, и поэтому Питер не получилось очень широко посмотреть. Вот. Но, опять же, отлично провели время. Как раз компанию мы старались собрать примерно как на ивенте в Болгарии. Приятно, но не у всех, не всем удалось приехать, но все равно состав был зачетный. Вот. Ну и потом еще после этого я еще раз был в Питере, и потом мы отдыхали на Кипре, вот недавно вернулись. Вот.
Ага, ну здорово. А когда вы в Питер попали, получается, какой это был месяц?
Сначала мы попали как раз на конец белых ночей, в конце июня, а потом мы туда ездили еще на 3 дня на свадьбу к друзьям, в конце июля. Тоже интересно, кстати.
Да, ну лето тут было у нас короткое, июнь, летом можно и не считать уже, и сейчас уже похолодало. Но все-таки как-то в теплые
как-то удивительно.
Солнечные дни попали.
Удивительно было, что... Нет, мы в куртках ходили, я прям... Каждый день с собой куртку брал кожаную в конце июня. Как-то уже потом смылся с этой мыслью, что если я еду в Питер, то надо.
Ну да, к сожалению, так. Да, вот все-таки ты говоришь про Мексику как номер один. Но наверняка был еще не в одной стране в этом мире. В качестве цели для поездок, что для тебя, вот, что бы ты выбрал, Европа, Азия или Америка?
Ну, пока мне не довелось посмотреть Азию толком. То есть в Таиланде, Таиланд это единственная страна, где я был, и то у нас поехала большая компания, человек 8-10, поэтому мы как-то так сразу как-то после Нового года ушли в такой загул, что я Таиланда-то особо не видел. И я уверен, что азиатские страны очень интересны в плане культуры и самобытности. И надо, в общем, поехать туда более основательно, возможно, на какое-то время пожить в Таиланде, потому что я вот до сих пор не воспользовался своей основным преимуществом как покериста, это жить в разных странах, смотреть культуру, путешествовать, да. Вот, пока это как-то прошло мимо меня. Вот, все планирую очень собраться в этом году, но, опять же, обстоятельства пока, не знаю, позволит ли уехать. Вот, а так, Европа, европейский отдых мне очень нравится тем, что ты не привязан к какому-то отелю, к какому-то месту, но можно свободно ходить, гулять, перемещаться, куда-то ездить. All inclusive, это, конечно, тоже круто, но это так овощно, мне больше прельщает такой более мобильный отдых. Вот. Более свободный.
Ясно. Ты говоришь, тебе пока не хватает английского в твоих поездках. А вот смотри, английский, он нужен, ну, в основном, чтобы просто объясниться с людьми в других странах, поскольку он международным у нас является, да? Но насколько тебе кажется важным хотя бы небольшая осведомленность, некоторое понимание местного языка? Скажем, насколько знание, пусть некоторых слов, или вообще умение прочитать что-то на этом языке помогает ориентироваться и помогает лучше себя чувствовать в стране, куда ты приехал. Ты говоришь еще на каком-то языке?
Нет, я только на русском говорю и на английском чуть-чуть. Ну, я как скажу, на жестами можно объяснить все, что угодно и кому угодно. Вот. Только вопрос, как ты будешь при этом выглядеть. Мне вот не нравится вот так выглядеть, как я сейчас выгляжу, когда пытаюсь кому-то объяснить. Мне хочется как-то... Не знаю. Я чувствую, что это минус как бы во мне. Да, то есть... Еще просто один момент такой. Недавно ко мне... Ну как, почти добавилось, ну, через одного знакомого попытался со мной подружиться один очень хороший игрок. А он... Не странно, СНГ, в общем, он вряд ли говорит по-русски. Вот. И мне сейчас так немного стыдно. Я хочу с ним общаться, но не могу его добавить, потому что. Ну, а как? А как мы с ним будем общаться, если не на английском, да? Вот. И это просто такие минусы, которые очень хочется закрыть, но вот пока видишь, как-то не складывается. Надо себе составить прямо четкий и строгий режим дня и вписать туда этот, наконец, уже этот английский.
Угу. А какие методы ты стараешься использовать при изучении?
Языка?
Да-да-да.
А я никаких не использую, я же говорю, я не изучаю, я просто... Ага.
А если бы, то есть в идеале, когда ты английским станешь заниматься?
Ну я уже скачал себе на айпадик 16 видеоуроков полиглот, их все что-то нахваливают, говорят, отлично ставят грамматику, понимание... Ну, то есть, говорят, хорошая вещь. Дальше я скачал себе приложение Polyglot, которое ставит грамматику именно. Даже там что-то в нее поиграл чуть-чуть, но прошел, наверное, четвертый урок, и как-то пятый я все откладывал, и в итоге я, наверное, уже забыл, что было в первых четырех. Ну и плюс планирую, естественно, заниматься с кем-то индивидуально, потому что без этого, я думаю, никак. Не изучить, не разговаривая, по-английски невозможно научиться говорить. Мое мнение.
Да, конечно, есть такое индивидуальное занятие, это наверняка лучший вариант. Но еще я бы советовал побольше слушать. Может быть, у тебя есть какие-то любимые песни, группы, ну, наверняка есть, которые поют на английском, которые ты готов постоянно слушать. Но при этом, может быть, ты не вникаешь в тексты, а слушаешь просто так, потому что тебе нравится там музыка или атмосфера какая-то, которая создается песней. Но если разок посмотреть текст, посмотреть перевод, осознать для себя, почему вот здесь поется именно так, ну, фактически разобрать просто текст песни, как обычно, какой-то обычный текст на английском, то что получается? Ты будешь слушать эту песню снова и снова, если она тебе нравится, то постоянно в наушниках будет. И этот текст, который ты разобрал, ты для себя очень много раз повторяешь, а при этом значение всех конструкций и назначение грамматических каких-то фраз ты уже для себя разобрал. И получается у тебя такое постоянное повторение, вроде ненавязчивое, потому что тебе нравится музыка, но при этом очень хорошо вкладываются в голову стандартные фразы, выражения, потому что весь язык построен на шаблонах, в общем-то.
Класс, надо взять на заметочку.
Вот, так что да, очень советую.
Спасибо.
Потому что с фильмами такого особо не получается. Фильм можно один раз посмотреть, но уж повторять, а когда он тем более на английском, это уж... тяжеловато.
Потому что как книжку я буду читать. Вот опять же, книжки очень хочется мне читать. Ну, про хобби, про увлечение, да, это как с английским. Вот. У меня все друзья уже прочитали «Игру престолов». И постоянно спойлерят, что будет в следующих сериях. И мне очень хочется уже прочитать. Вот у меня в метре от меня лежит полное собрание сочинений, все 7 книг, которые у меня появились примерно 3 месяца назад, наверное. Вот. Я пока что одолел полстраницы в первой книге, а дальше не продвинулся. Вот. Ну, как-то не знаю, не получается.
Да, но с книгами нужно намного больше, конечно, усидчивости, концентрации на том, что нужно брать и искать самому слова, все это разбирать, и идет все очень туго и медленно.
Не-не, у меня вот книжки-то лежат на русском как раз. Я на русском даже могу взять их прочитать, а уж не говоря уже о том, чтобы брать книжку на английском и учиться таким образом. Да, методом кнута и пряника, только нанимать кого-то, и чтобы уже четко заранее установленное время у меня было обучение по английскому, иначе соскочу.
Давай еще, наверное, вспомним твою основную профессию. Ты закончил университет, да?
Да, я закончил университет. Я по образованию математик, системный программист.
Удалось что-нибудь поделать в области?
Нет, не удалось, потому что, не знаю, вот, мне всегда было хорошо с математикой, конечно, с этого. То есть я учась в школе, я занимал, постоянно ездил на какие-то олимпиады, вот, мне учителя вроде даже мне гордились. А потом я после школы поступил в университет как раз по математической олимпиаде. У меня был на выбор 5 факультетов различных, физических, математических. Вот. Но с программированием мне никогда не складывалось. Но я чувствовал, что одна математика мне в жизни ну, вообще никак не пригодится. Никуда нужна просто одна математика. Это разве что стать просто математиком, да, и преподавать в университете. Но как бы, у меня амбиций было побольше, чем довольствоваться этим. Вот. То есть, конечно, я понимаю, что наука – это хорошо и круто, но, к сожалению, у нас в стране пока что, надеюсь, пока что наука недооценена и не оплачивается в должной мере. Вот. Поэтому просто математиком быть не хотелось. И, естественно, выбор пал на программирование. Ну, математика, программирование, как-то все это рядом, бок о бок идет. Но к своему стыду я... Ну, если не хочется мне, то очень тяжело себя заставить. И я за 5 лет обучения так, по-моему, одну, может, 2 программы сам написал. Вот. И сейчас, если меня что-то попросит написать по программированию, то я покраснею или убегу, скорее всего, хотя у меня диплом системного программиста математики. Вот. А с математикой всегда она мне нравилась, я всегда любил и с удовольствием все осваивал, получал. Но мне было интересно. Вот а программирование, любовь у меня так и не проснулась. К сожалению или к счастью, не знаю. А ты бы сейчас мог программировать где-то.
Ты так мечтательно это произнес.
Я просто недавно побывал тут у друга в Яндексе, в компании, ну так, думалось. Очень мне понравилась там атмосфера, обстановка. Прям классно.
Да, айтишные компании сейчас хорошо умеют именно около рабочей обстановкой привлекать.
Да.
Потому что качественные, хорошие сотрудники высоко ценятся пока что еще в этой области. Ну как пока что, всегда будут цениться. И при этом компании понимают, какими плюшками можно, в общем, завлечь программистов.
Да.
Так и начинают выглядеть офисы. Скажи, наверное, ты уже большую часть времени обучения в универе занимался покером, да?
Нет, это вот кэш-игра сама на пати-покере, это был 5-й курс университета, это уже конец. Вот.
Ага, то есть 5-й курс. Скажи, твое собственное мнение и, может быть, среди твоих однокурсников, было ли такое ощущение, что, вот, допустим, не у всех получается программирование, не все, скажем, пошли по зову сердца, не для всех это дело?
Угу.
Но при этом было такое мнение, что да, нужно доучиться и делать именно это, просто потому что программирование — это, казалось бы, наиболее перспективное дело в наше время?
Нет, я уже тогда понимал, что если вот не лежит, то особого успеха я здесь не добьюсь, и что, ну, схватит себя обманывать. То есть уже был 10-11 класс в школе, когда я думал, вот сейчас-то я переходил в другую школу после своей сельской, ну, не сельской, я из области, из небольшого городка изначально. Вот, 10-11 класс я учился здесь, и уже тогда думал, что вот я сейчас-то программирование-то освою перед университетом. Ну, сейчас не получилось, потом не получилось еще и в университете, и там я понял, что, ну, это все, уже пора признать, наконец, что это, ну, просто не мое, что все, надо искать что-то другое. Вот. Я все думал о бизнесе, потому что у меня многие друзья начали заниматься каким-то бизнесом, тем или иным. Даже я что-то занимался, у меня даже был ООО, я даже был генеральным директором концтоварной фирмы, пока не побил 50.
Такие уровни.
Да. Вот. Морозит, конечно, это было. Я как бы, я залез в бизнес, имея стартовый капитал, ну, который можно было бы в карман самых узких джинсов засунуть, да, и выбрал то, что единственное, что можно было купить, мы с другом купили этих товаров, открыли еще ООО, вообще не изучая рынка, ничего не изучая. Вот, мы просто влезли туда с головой, и все. И потом поняли, что там такая конкуренция, что нам ловить совсем нечего, а тут еще и NL50 был побит, и уже какой-то там доход от покера начал. То, что маячил прям уже, начал в карман течь потихоньку, да, и я понял, что нет, это разбиться не получится, то есть полдня заниматься одним, полдня другим. Если хочешь чего-то добиться в какой-то сфере, этим надо жить, и поэтому 3-4 месяца по бизнесмене я начал процесс закрытия этого дела, который занял еще, наверное, полгода плюс. Очень долго ему там. Зато примерно понял, как это все работает, понял нашу правовую систему, да, познакомился с этим, что, я надеюсь, мне когда-нибудь пригодится. Еще.
Да, конечно, всегда полезно такие штуки попробовать.
Да.
Даже если не пригодится, по-моему, классный жизненный опыт. Как бы ни казалось, что с этим было много геморроя и так далее.
Ну, не знаю, как бы жизненный опыт, там, что какая-нибудь бабушка приходила и говорила, так, а что это у вас стержни-то по 2 рубля? Я вон сейчас в метро-то смотрел, а там вот в метро по 80 копеек, а вы что тут накручиваете это вообще? Откуда такие цены-то? И ты так и думаешь, с чем я тут занимаюсь? Что я тут делаю? Вот. Ну да, это было.
Так это ж совершенно особое чувство, ощущение любимой клиентуры, да?
Ну да.
Ну что ж, уже потихоньку подходит к концу наше время. И в конце, по традиции, я попрошу тебя дать покерный или в меру не покерный совет нашим начинающим и продолжающим слушателям. Что бы ты посоветовал?
Самый, наверное, дельный совет как для развития вас как покерного игрока, это найти себе игрока примерно вашего уровня в компанию, в команду. Одного или двух. Может быть, трех. Но это, наверное, максимум. Один, два или три человека. Наиболее продуктивное развитие вы получите именно вот так, от такого общения. Далее. Если вам что-то непонятно в какой-то игровой ситуации или в действиях вашего оппонента, который хорош, да, то ни в коем случае на это не надо забывать, это надо обязательно пометить и разобрать. Если вы что-то не понимаете, значит, с вас, вероятно, имеют деньги в этот момент. Вот. Ну и также хочу посоветовать всем ездить на покерные ивенты, потому что они очень-очень много плюс ИВ. Вот сейчас, к сожалению, похоже, не получится больше организовывать ивенты в Одессе. Да, вот это очень... Ну, в Одессе и, в принципе, в Украине. Очень жаль, потому что там были просто наилучшие ивенты, очень клевые. Вот. И я после них приезжал с такой мотивацией, настолько заряженный, что прям супер. Вот. А сейчас, в принципе, таких масштабных ивентов, возможно, даже больше и не будет. Жаль.
Ну ничего, на слове «жаль» мы заканчивать не будем.
Да, давай еще что-нибудь.
Обязательно Poker Strategy придумает, где организовать ивенты еще лучше, краше и веселее. Ну правда ведь?
Да, естественно.
Ладно, спасибо тебе большое, Артем, за интервью. Было приятно пообщаться.
Спасибо, взаимно.
И надеюсь, встретимся с тобой когда-нибудь снова в наших подкастах.
Всем удачи за столами.
Пока.
Пока.
Дорогие слушатели, спасибо за внимание. С вами были Артемы Ошпиль и Эверстил. А напоследок мы послушаем трек от нашего сегодняшнего героя. Это песня группы Браво «Ветер знает».
Вчерашнем странном сне все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, ветер знает, где меня искать.